Выпуск новостей подготовила Екатерина Евсеева. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас и в течение дня пасмурно, снова весь день будет моросить дождь, температура воздуха плюс 2 градуса. В Санкт-Петербурге также облачно, и здесь небольшой дождь, плюс 3 градуса, днем до плюс 6. В этом часе утренней программы «Время свободы». 3 года назад в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российских спецслужб Александр Литвиненко. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат все-таки будет запущен, несмотря на протесты экологов, защищающих природу уникального озера. Москва ждет самой громкой премьеры нового театрального сезона. В Большом театре все готово к первому показу оперы «Воцак». И международные новости. В Израиле обсуждают возможное объявление палестинцами создания независимого государства в одностороннем порядке. В середине часа, конечно, продолжим обсуждать центральную тему нашей сегодняшней программы. Защита прав детей, профилактика подростковой и детской преступности. В России готовятся новые законопроекты о введении ювенальной юстиции. В какой степени государство должно влиять на дела семьи? Может ли оно защитить детей от семейного насилия? Ждем ваших сообщений и звонков с ответами на этот вопрос в прямом эфире. Итак, главная тема этого часа. Ровно 3 года назад в Лондоне от приема смертельной дозы радиоактивного полония-210 умер Александр Литвиненко, политический эмигрант и бывший сотрудник Федеральной службы безопасности. Автор книги «ФСБ взрывает Россию», в которой ответственность за крупные теракты 10-летней давности возложена на российские спецслужбы. Дело Литвиненко получило широчайший международный резонанс. О нем написаны книги, сняты документальные фильмы, не прекращаются дискуссии и споры. Многим это дело все еще кажется загадочным, другие с уверенностью называют убийцу и заказчика убийства. Сам Литвиненко незадолго до кончины обвинил в своем отравлении российские спецслужбы и лично Владимира Путина. Следственные органы Великобритании обвиняют в отравлении Литвиненко пока лишь депутата Госдумы Андрея Лугового. Их российские коллеги с такой версией не согласны. Обе инстанции ссылаются на тайну следствия, поэтому спустя 3 года обстоятельства смерти Литвиненко по-прежнему вызывают много вопросов. В итоге теории заговоров появилось больше, чем установленных фактов. Тему продолжит моя коллега Елена Власина.
Факты пытались установить 3 инстанции. В Гамбурге, Лондоне и в Москве были возбуждены уголовные дела. Королевская прокуратура Великобритании, рассмотрев собранные Скотланд-Ярдом доказательства, решила, что обвиняемым по делу является Андрей Луговой, который якобы умышленно отравил Литвиненко. В мае 2007 года в Россию был направлен запрос об экстрадиции Лугового. Его исполнение ждут в Королевской прокуратуре и Скотланд-Ярде. Джули Седден, пресс-секретарь Королевской прокуратуры, сказала корреспонденту «Радио Свобода», что в случае экстрадиции Лугового в Великобританию есть достаточно доказательств, чтобы преследовать его в судебном порядке за убийство. Она отказалась уточнить, подозревается ли Андрей Луговой в организации убийства или только в его совершении. Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила дело по факту смерти Александра Литвиненко и покушения на убийство его партнера Дмитрия Ковтуна. Сейчас расследованием занимается Следственный комитет при прокуратуре. О подозреваемых и обвиняемых ведомство не сообщает, ссылаясь на тайну следствия. По той же причине не обсуждают подозреваемых и в Королевской прокуратуре. Что касается потерпевших, их, согласно российскому следствию, нет. Как сообщил «Радио Свобода» Владимир Маркин, руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета, ведомство направило в Великобританию документы для признания вдовы Александра Литвиненко Марины, потерпевшей по уголовному делу. Однако стать потерпевшей она отказалась. По словам Владимира Маркина, никто другой потерпевшим не признан. Почему Марина Литвиненко отказалась быть потерпевшей? Этот вопрос задала ей корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Прямых контактов ни с прокуратурой, ни с следователями из России у меня не было. Российские следователи были в Лондоне в 2007 году, и я ими не была допрошена, потому что я отказалась участвовать в этих допросах. То, что я с самого начала была на стороне расследования здесь, в Англии, я неоднократно заявляла. И мне кажется, как происходит здесь, в Англии, потерпевшим не объявляют следственные органы. Существует как бы другая форма, где подается иск на возмещение ущерба, нанесенного вследствие преступления. Мой адвокат этот иск оформляет уже практически в течение 2 лет.
Россия и Великобритания ратифицировали Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Европейскую конвенцию о выдаче. Тем не менее, за три года Королевская прокуратура и Следственный комитет так и не решили вопрос о том, какие именно материалы дела ведомства должны друг другу переслать. В Следственном комитете считают, что британские следователи всех материалов дела им не выслали, а без них нельзя завершить российское расследование, в частности, рассмотреть вопрос о причастности к смерти Александра Литвиненко Андрея Лугового. Владимир Маркин сказал Радио Свобода, что британская сторона даже отказала в допросе некоторых важных свидетелей и в предоставлении протоколов их допросов. О каких свидетелях идет речь, он не уточнил. В Королевской прокуратуре не согласны с претензиями российских коллег. Так, пресс-секретарь Королевской прокуратуры Джули Седден в интервью «Радио Свобода» сказала, что убит был британский подданный на британской земле, поэтому в Великобритании убеждены, что преступника должны судить в британском суде. Джули Седден добавила, что Королевская прокуратура выслала весь материал, который должна была выслать в рамках запроса об экстрадиции. А закон об экстрадиции предполагает, что высылается описание доказательств, а не сами доказательства. Третьей инстанцией, в которой было заведено уголовное дело в связи с отравлением Литвиненко, была прокуратура Гамбурга. Там расследовали лишь одну сторону дела Литвиненко. Дмитрий Кофтун, деловой партнер покойного, предположительно ввез на территорию Гамбурга полоний. Следы вещества нашли в его доме и доме его бывшей супруги. Однако Кофтуну даже не предъявили обвинений. Достаточных доказательств его вины следствие не нашло. Из-за этого дело было закрыто полторы недели назад. За несколько дней до смерти Александр Литвиненко продиктовал своему другу Александру Гольдфарбу прощальное послание. В нем были строки, посвященные Владимиру Путину, ныне премьер-министру России. Цитирую. «Бог просит тебя за то, что ты сделал не только со мной, но и с Россией и ее народом». Александр Гольдфарб в интервью «Радио Свобода» заявил, что близкие Литвиненко по-прежнему считают Владимира Путина причастным к его смерти и по-прежнему не располагают достаточными доказательствами этой версии.
Главное доказательство – это то, что Российская Федерация, она, как ее лидер, всячески препятствует расследованию продвижения этого дела. Значит, им есть что скрывать. Мы вообще не располагаем доказательства. Доказательства располагает полиция. И я не думаю, что есть доказательства прямого участия Путина. Однако в заявлениях и официальных, и различного рода осведомленных людей звучат слова, что, возможно, к этому причастно российское государство, как государство в лице ФСБ. То, что касается личного участия господина Путина в этом вопросе, то тут, естественно, никаких доказательств нет. Есть у нас, как у друзей и родственников, уверенность. Без него это не могло обойтись. И уже, во всяком случае, то, что он взял под свое крыло, почти что персональное крыло Андрея Лугового и, так сказать, рулит всем этим процессом в определенном русле, говорит о том, что ему есть что скрывать.
Факты о смерти Литвиненко не удастся узнать, по крайней мере, до тех пор, пока Королевская прокуратура и Следственный комитет не уладят вопрос о документах, которые должны друг другу переслать. Пока же дело открыто, тайна следствия не позволяет говорить о нем подробно. В результате наблюдатели разделились на две группы. Кто-то составляет теории заговоров, а кто-то молчит. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что сегодня в 6 часов вечера на Чистопрудном бульваре около памятника Грибоедову в Москве состоится пикет, приуроченный к третьей годовщине со дня трагической гибели Александра Литвиненко. На этом пикете даст пресс-конференцию адвокат Михаил Трепашкин, близкий друг Александра Литвиненко. Кроме этого, на нем будут бесплатно распространяться сборник статей Литвиненко. Пикет состоится, напомню, в 6 часов на Чистопрудном бульваре. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоятся похороны священника Даниила Сысоева, убитого 19 ноября. Сегодня исполняется три года со дня гибели в Великобритании бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Российский ледокол «Капитан Хлебников», застрявший во льдах Антарктики со 105 британскими туристами, прибыл в аргентинский порт Ушуайя. Сегодня должны быть объявлены итоги президентских выборов в Румынии. В Рио-де-Жанейро сотни демонстрантов выступили против предстоящего визита в Бразилию президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Официальные курсы валют: доллар 28 рублей 85 копеек, евро 43 рубля 4 копейки. Сегодня в 11 часов, сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы». Не пропустите час прессы с Анной Качкаевой. Телевизионный код Путина и Медведева. Как властный тандем выглядит по телевизору после президентского послания и после съезда «Единой России», состоявшегося в выходные. В студии авторы книг о президенте и премьере, журналисты Наталья Геворкян и Николай Сванидзе. Час прессы. Смотрим телевизор в час дня с Анной Качкаевой. Ну и с прессы мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С обзором свежих российских газет нас сегодня знакомит Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Водители включили красный, и движение автомобилистов России преобразовывается в левую политическую силу. Вот это, по-моему, очень интересная тема. Она раскрывается сегодня на страницах «Времени новостей».
Да, газета пишет вот о том, что все то, о чем вы рассказали, стало следствием этого решения, завершившегося вчера в Новосибирске 5-го съезда Федерации автовладельцев России. Ну, а Федерация, это, как поясняет «Время новостей», это организация, претендующая на роль застрельщика протестных выступлений водителей. Ну и, в частности, вот недавних акций в связи с возможным повышением транспортного налога.
Не опасаются ли автомобилисты, что вот такая прямая декларация своих именно политических уже целей может привести к еще более ожесточенному противостоянию с властями?
Как? Нет, об этом речи нет. И, в общем-то, такой прямой декларации нету, это немножечко все-таки журналистская такая акция, вот подвести это под именно уже политизацию полную, но во всяком случае, действительно, там есть уже какие-то наметки о сотрудничестве с коммунистической партией, об этом говорится в публикации, ну и о коммунистической партии говорят, как действительно вот о самом оппозиционном сейчас направлении, но вообще-то, в принципе, что касается не столько политизации, как касается газеты «Время новостей», а дрейфа в сторону публичности. Ну и вот этот вот дрейф в сторону публичности, по словам издания, первым предпринял «Тигр», это товарищество инициативных граждан России. То есть, в общем, Федерация автомобилистов России как бы не первая на этом пути. А вот этот вот «Тигр» в свое время выступал в поддержку водителей Приморья. Ну, и вот сейчас это движение тоже все чаще выступает единым фронтом с оппозиционными силами. Напоминает издание, что лидер московского отделения Федерации автомобилистов России Сергей Канаев выставлял свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму недавних. Но его все-таки власти так и не пустили на легальную политическую площадку. Ну, что еще пишет издание? Что по намерению вот этих самых учредителей, как бы, будущего этого политического движения, преобразование будет происходить в течение следующего года. Новый лидер будет у организации, это Виктор Клепиков, который в свое время представлял интересы водителя из Бийска Олега Щербинского, вот того самого, который проходил по делу о гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. Но, между тем, другие какие-то представители интересов автомобилистов относятся достаточно скептически к этому намерению. В частности, вот газета цитирует Лысакова. Это руководитель движения «Свобода выбора». Так вот, Вячеслав Лысаков говорит, что это самопиар главным образом, вот это вот намерение преобразоваться в политическую силу. И говорит, что это вообще-то очень не представительная организация, у нее совсем немного отделений, и она далеко не во всей России представлена. Ну, впрочем, как оговаривается «Время новостей», самого Вячеслава Лысакова некоторые борцы за права водителей считают самозванцем от баранки, так что тут все непросто. Ну, а в принципе, Алексей Макаркин, вот вице-президент Центра политических технологий, комментирует вот это вот событие и говорит о том, что действительно, наиболее радикальная часть активистов неизбежно политизируется, ну, будучи разгневанными, в частности, недавней историей с транспортным налогом. И неудивительно, что они блокируются с наиболее оппозиционной из парламентских партий, то есть с коммунистами. Но он едва ли готов ожидать, что политизация автомобильного движения в целом произойдет. Так что власти тоже, судя по всему, не очень боятся.
Спасибо, Валерия. Продолжим разговор о самых интересных публикациях в прессе с Валерией Шабаевой далее в нашей программе. А сейчас рассказ еще об одной российской новости. Будет ли вновь запущен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, о проблемах которого мы не раз рассказывали в наших программах. Против возобновления производства экологи, за местные и федеральные власти, опасающиеся социального взрыва еще в одном из моногородов. На днях, на очередной сессии законодательного собрания Иркутской области, министр экономического развития региона Владимир Пашков заявил, что для запуска БЦБК все готово. О том, какую реакцию вызвала эта новость в Байкальске и Иркутской области, с места событий передает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
На комбинате выполнены мероприятия, которые обеспечивают подготовку ТЭЦ к запуску одного потока выпуска небеленой целлюлозы. Ориентировочно запустить БЦБК планируют в конце января 2010 года. Эта новость была как гром среди ясного неба и для местных экологов регионального отделения Байкальской экологической волны. Сопредседатель волны Марина Рихванова не устает повторять, что без нарушения действующего законодательства запустить БЦБК нельзя. Помимо того, что на комбинате сжигается лигнин, отходы деятельности через грунтовые воды просачиваются в Байкал. Есть еще и другая угроза. Землетрясение. В прошлом году, когда было сильное землетрясение, эпицентр которого был всего в 30 километрах от БЦБК, руководство комбината не пустило на свою территорию специалистов Института земной коры.
Потому что могли возникнуть, появиться скрытые дефекты, которые проявятся даже при слабом землетрясении. То есть возникла трещина в каком-то оборудовании, или, может быть, где хранятся какие-то опасные вещества. Потом будет более слабое землетрясение, и эта трещина уже превратится в разлом, и будет очень сильная авария. Вот именно поэтому все это очень важно, потому что Байкал – это 94% пресной воды России. И прежде всего надо думать о том, чтобы его сохранить и дать возможность людям получить другие виды деятельности.
Байкальская экологическая волна не только борется за чистоту озера. Ее сотрудники активно работают над созданием новых рабочих мест для уволенных байкальчан. Байкальск – моногород. Большая часть населения была связана с комбинатом. На сегодняшний день в службе занятости числятся 700 человек. Будущее Байкальска – сотрудники экологической волны, да и сами байкальчане связывают с туризмом.
В рамках нашего проекта «Создадим будущее Байкальска», где мы поддержали несколько проектов социального предпринимательства в Байкальске, в том числе мы поддержали открытие новых специальностей на базе филиала Ангарского колледжа, специальности по туризму. Это платная специальность, но набрано 6 человек из Байкальска, у которых родители безработные остались, они даже нашли деньги, чтобы заплатить за своего ребенка, чтобы он получил эту специальность. Это уже, наверное, о чем-то говорит. То есть люди же связывают будущее с туризмом.
Марина обратила внимание на то, что ни на одном пикете или митинге, который проводили уволенные работники комбината, не было требования запустить БЦБК. Люди только просили рабочие места. Сопредседатель экологической волны убеждена, что трудоустроить нуждающихся в работе байкальчан можно и на демонтаже целлюлозного комбината. За то время, пока его осуществляли бы, инвесторы создали бы немало рабочих мест на альтернативных предприятиях. Но сейчас заинтересованные люди постепенно уходят из Байкальска, говорит министр экономического развития региона Владимир Пашков.
Как только замаячил призрак работающего БЦБК, часть компании, я не хочу их называть, но они отказались от реализации тех проектов, которые там, их на самом деле три. Часть компании, они не отказались, продолжают это делать в надежде, что БЦБК будет все-таки остановлен в ближайшей перспективе.
Не факт, что оптимизм этих оставшихся пока компаний сохранится надолго, а вернуть их потом будет сложнее. Тем временем Байкальская экологическая волна продолжает борьбу за озеро. Ее сотрудники планируют проводить митинги, пикеты, писать запросы во все возможные инстанции. Положительный опыт у организации уже есть, ведь смогли же они отвести нефтепровод от Байкала. Возможно, смогут и спасти Байкальск. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас об одном из главных событий в мире культуры на этой неделе. Завтра, 24 ноября, Большой театр представит премьеру оперы Альбана Берга «Воцик». Режиссер и сценограф Дмитрий Черняков, дирижер Теодор Курензис. Рассказывает Марина Тимашева.
Большой театр делает все от него зависящее, чтобы «Воцик» не шел при пустых залах. Сначала собрали журналистов и объясняли, почему опера необходима Большому театру. В любви к сочинению Берга объяснялись Теодор Курензис и Дмитрий Черняков.
Потому что это произведение я люблю, оно мне кажется прекрасным, и потому что я хочу с ним иметь дело. Второе, мне кажется очень здорово, что русские солисты, многие пройдут через такую музыку, которую они не пели, через вот специальный вокальный стиль, который для них может быть новым. Вот эта техника, которая называется «Шпрехштиль», когда ты не поешь, а как бы говоришь на фиксированной тональности. Третья причина, конечно, мне кажется, это прекрасно, что сама постановка, она как бы носит характер некого освоения, некой территории, мимо которой Россия пролетела, как фанера над Парижем. Ну, как бы мимо прошло все. А четвертая причина, в этом произведении есть какая-то острота, и она должна дойти до зрителя. И героиня вечера будет партитуре Берга, мы только помогаем ей в данной ситуации состояться.
Одной пресс-конференции Большой театр не ограничился. Устроили презентацию с участием исполнителей главных ролей для зрителей, причем обеспечив свободный вход. Черняков близко к либретто пересказал содержание, а Курензис прочел лекцию по музыкальной литературе. Похоже было на соло для дирижера с пианистом. За фортепиано сидел Александр Праведников. Потом предъявили публике исполнительницу партии Мари, американку Марди Байерс. Еще Большой театр организовал блог в живом журнале, специально посвященный грядущей премьере, и оклеил весь город рекламными плакатами. Вопрос, зачем театр тратит на все это столько времени и сил? Затем, что Воцек очень сложен для восприятия. Литературная основа пьесы Георга Бюхнера. Она написана в 1837 году. В том же году 24-летний Бюхнер умер от нервной лихорадки. Вроде бы это пьеса о любви и измене, но, возможно, потому что автор был молод и болен, она звучит как стон, и кажется, что не ревность толкнула Воцека на преступление, а сам мир, грубый, скотский, восставший против маленького страдальца. Композитор Альбан Берг сохранил текст, музыкально усугубив ощущение кромешной безысходности. Когда слушаешь это произведение, не покидает ощущение, что какой-то изощренный умелец дергает вас прямо за нервы. Музыка как будто специально рассчитана на то, чтобы воздействовать на физиологию, провоцируя ответную истерическую реакцию. Некоторым нравится, некоторым нет. Но оперу много ставят, и работали с ней лучшие режиссеры мирового театра, а в России она шла только в 1927 году. «Если не мы, то кто?» – вопрошал директор Большого театра Анатолий Иксанов. Но на главные роли приглашены вокалисты из-за рубежа. В очередь с Марди Байерс партию Мари будет исполнять Елена Житкова, выпускница Петербургской консерватории, но поет она по преимуществу за рубежом, а Воцека – Георг Нигль и Маркус Айхе, артисты из Вены. Представляя спектакль, Большой театр приоткрыл завесу тайны, то есть занавес, и показал публике декорацию. На черном экране задники распахнулось окно, и мы увидели дом в разрезе с типовыми квартирами на каждом этаже. Они различаются только цветом и расположением комнат, там, где у одних спальня, у других гостиная, но мебель совершенно одинакова. Инкубатор. Образ прочитывается легко. А какое отношение оформление Дмитрия Чернякова имеет к Воцеку, действие которого происходит в интерьерах иной исторической реальности, можно будет понять, только посмотрев спектакль. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:30. Главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня пройдут похороны священника Даниила Сысоева, убитого 19 ноября. В храме Петра и Павла в Ясенево состоится отпевание погибшего. Сообщается, что в отпевании примет участие патриарх московский всея Руси Кирилл. Сегодня исполняется 3 года со дня гибели в Великобритании бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Он умер 23 ноября 2006 года в Лондоне в результате отравления радиоактивным полонием. Российский ледокол «Капитан Хлебников», застрявший во льдах Антарктики со 105 британскими туристами, прибыл в аргентинский порт Ушуая. Как сообщили в дальневосточном морском пароходстве, которому принадлежит судно, экипаж ледокола и его пассажиры чувствуют себя хорошо. До 104 возросло число погибших в результате взрыва в шахте в китайском городе Хэган. Поисково-спасательные работы продолжаются. Сегодня должны быть объявлены итоги президентских выборов в Румынии. Данные экзит-полов показывают, что соперничать во втором туре будут действующий президент-правоцентрист Траян Бесеску и лидер социал-демократической партии Мирча Джоане. На переговорах в Мюнхене по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха международные посредники заявили о достижении прогресса, однако подробности не сообщаются. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх прибыл в воскресенье в США с четырехдневным официальным визитом. На вторник запланирована его встреча с президентом США Бараком Обамой.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вернемся к нашей центральной сегодняшней теме. Нужна ли России ювенальная юстиция, то есть особые суды и законодательство по делам несовершеннолетних, призванные как защитить права детей и подростков, так и разбирать дела о преступлениях несовершеннолетних? На прошлой неделе, после того, как в Государственной Думе обсудили практику внедрения ювенальных технологий в деятельность судов общей юрисдикции и комиссии по делам несовершеннолетних, эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российских средствах массовой информации и в интернете. Каким образом введение этих технологий может отразиться на жизни российского общества, выясняла Тамара Леленкова.
В настоящее время в российском праве нет термина «ювенальная юстиция» или «ювенальный суд». Однако в уголовно-процессуальном законодательстве существуют нормы, касающиеся именно несовершеннолетних, и они имеют определенную специфику. Я спросила у члена Общественной палаты Российской Федерации Олега Зыкова.
Есть же федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
Да, но там не обозначена судебная система. И понятно, что специализация судебной процедуры от ответственность судебной процедуры за свои собственные решения, те решения, которые содержат оценку, почему ребенок совершил правонарушение, через частное постановление суда суд влияет, и это профилактическая норма, на те социальные процессы, которые происходят на территории подсудной, в контексте оценки судьбы конкретного ребенка, не говоря уж о том, что само судебное решение становится программой индивидуальной реабилитации ребенка, это все способ совершенствовать то, что у нас сегодня есть.
Собственный опыт ювенальной юстиции в России имеется, правда, еще дореволюционный. Подростки моложе 17 лет отбывали наказание в специальных воспитательно-исправительных заведениях. Некоторые определялись в монастырь их вероисповедания. Новая ювенальная юстиция разрушит традиционную семью, считает сопредседатель Народного собора Владимир Хомяков.
Во-первых, сам по себе факт, когда детям объясняют, что у них с сызмальства имеется целый ряд прав и не имеется обязанностей, которые связаны с этими правами, а обязанности, наоборот, все возлагаются на родителей. И то, что появляется некий чиновник, который получает право доступа в семью и право вроде как руководить родителями, объяснять им, как им надлежит выполнять некие правила, написанные, опять-таки, другими чиновниками, да, это является, во-первых, категорически неприемлемым с точки зрения христианской, не будем забывать пятую заповедь «Чти отца и мать». «Чти отца и мать» означает не просто оказывай им уважение, но и оказывай им повиновение на этапе воспитания, поскольку ребенок мал, он не в состоянии оценить всю свою даже пользу, то, что говорят, непосредственная польза его, да, и поэтому часто на родителей ложится не только ответственность за то, кем будет ребенок, но и различные, так сказать, аспекты воспитания, отказаться от которых не позволяет ни традиция, ни вера, ни просто желание добра своему ребенку. В данном же случае нас пытаются учить, как именно следует воспитывать детей.
Действительно, ювенальная юстиция предполагает попечительский, то есть реабилитационный подход, который заключается в некарательном воздействии на юных правонарушителей. С другой стороны, наказывающий ребенка воспитатель может сам оказаться на скамье подсудимых, если ребенок пожалуется на него. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В связи с этой проблемой мы сегодня спрашиваем вас, уважаемые слушатели, может ли государство защитить детей от семейного насилия? Могут ли чиновники вторгаться в семейные отношения и может ли это привести к каким-то положительным результатам? Ждем ваших сообщений. Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Петр из Москвы нам дозвонился. Доброе утро, Петр. Как вы считаете, приведет ли к чему-нибудь хорошему вмешательство государства в семейную жизнь? Вот на таком, уже можно сказать, административном уровне.
Доброе утро. Я считаю, что ситуация с детьми и со, в общем, со слабым населением, стариками и детьми чудовищно запущена. Но вот, на мой взгляд, государство могло бы помочь, знаете как, создав на альтернативной основе дружины по защите детей и стариков.
И что же эти дружины должны делать?
Защищать детей и стариков. У меня такой, понимаете, вот эта статистика МВД, что за 2008 год насилие над детьми было 130 тысяч и 3 тысячи со смертельным исходом, это по 10 человечков в сутки. Их, кроме как вот дружины, ничем не защитишь, потому что мне кажется, что новости должны начинаться с того, что граждане, оглянитесь, где-то убивают ребенка или старика. Будьте здоровы.
Спасибо, Петр. То есть вот наш слушатель считает, что даже не государство, а люди должны получить право вмешиваться в личную, семейную жизнь друг друга. Спорное мнение, но давайте послушаем еще одну точку зрения. Владимир из Москвы нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро, свобода, доброе утро, страна. Вы знаете, два аспекта, которые бы хотел подчеркнуть в данном вопросе. Первый. Это непосредственно самоучастие государства в данном вопросе. Участие государства непосредственно с позиции физиологической мотивации. Если родители не имеют, у них мотивация отсутствует быть родителями по причине бедности, значит, здесь должно быть государство на первом фронте. Оно должно обеспечить физиологическое выживание самого гражданина. Гражданин не может быть нищим. Это первый вопрос. И что касается второго аспекта данного вопроса, это непосредственно сам ребенок. Государство на нынешнем этапе, оно кардинально не выполняет функцию самого государства. Достаточно взять Дубровка, взять Беслан, где государству надо было прогнуться всеми возможными методами государства, которые у него есть, чтобы дети выжили. Если в критический момент государство не поставило плечо и не спасло своих маленьких граждан, оно в будничной ситуации оно на ребенка плюнуло. Вот в чем оно и выражается, миллион беспризорных. Это не в том плане, что дети хотят быть без родителей, а в плане того, что государство в первую очередь отвернулось от родительства как института. Оно не поддерживает сам институт родительства. Не может быть нищего родителя. Я просто сталкивался с данной категорией детей, сиротами. Я просто говорю с той большой проблемой, болью в данной проблеме. Потому что как институт государства и ребенок, как защита ребенка в позиции государства института, он целиком отсутствует. Взять медицину, взять педагогику, взять непосредственно защиту службы в армии, где калечат того же ребенка. Во всех институциях государство отсутствует.
Спасибо, Владимир, я понял, государство должно в этом здесь присутствовать, и ювенальная юстиция России нужна. Понятно ваше мнение. Я прочитаю только еще одно сообщение с нашего сайта, на мой взгляд, интересное. Инна нам пишет, что недавно видела сюжет по телевидению, как соцработники проверяли проживание сельской семьи, как ребенку в ней живется, смотрели, чистая ли кружка, и почему на столе после обеда грязная посуда. Вот это Инну очень удивило. Она пишет, так мы до маразма дойдем и будем отнимать у работящих семей детей. У них корова, скот, во дворе инструменты не стоят по стойке смирно, а ребенок бегает неумытый, но счастливый и здоровый. Соседи, пишет она, еле отбили их от комиссии, которую они, кстати, напоили свежим молоком. Вот так слушатели Радио Свобода, читатели нашего сайта, высказывали свое мнение на тему, может ли государство защитить детей от семейного насилия и нужна ли России ювенальная юстиция.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» вместе с нашим обозревателем Валерией Шабаевой и поговорим еще об интересных публикациях в сегодняшних газетах. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Интересную заявку делает газета «Коммерсант». Пишет о том, что впервые аж с июля этого года довольно заметно выросли реальные доходы населения. Об этом сообщает, впрочем, не «Коммерсант», а «Росстат». А «Коммерсант» пытается проанализировать эту информацию и с помощью экспертов понять, за счет чего эти доходы растут, действительно ли это так.
Сейчас попытаемся объяснить это нашим слушателям. Так вот, средняя зарплата в России в октябре 2009 года составила 18 650 рублей и по сравнению с октябрем 2008 года выросла на 4,8%. Это данные Росстата. При этом темпы роста зарплат продолжают снижаться. В сентябре рост зарплат в годовом выражении составил 5,3%, в июле 6%, в июне 8%. В реальном выражении средняя зарплата за октябрь оказалась на 4,8%. 4,5% меньше средней октябрьской зарплаты в 2008 году. Однако реальные располагаемые доходы населения в октябре 2009 впервые с июля, как вот вы только что сказали, показали рост на 3,9% по сравнению с октябрем 2008 года. Вот эту вот коллизию экономисты объясняют, во-первых, эффектом счета Росстата. Тут дело в том, что показатель реально располагаемых доходов считается не по доходам, а по расходам. Ну и падение зарплат было особенно сильным в первом квартале 2009 года. Кроме того, сказался, по мнению экономистов, эффект низкой базы, поскольку в 2008 году именно с октября экономические показатели стали ухудшаться резко. Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Полегов говорит, что доля зарплаты составляет 42-44% в доходах. Неожиданно возросшие располагаемые доходы он объясняет ростом сбережений и погашением кредитов, выплаты которым ранее занижали показатели доходов. Сейчас вот этот бум кредитов закончился, кредитная система практически закрылась, и если кредитный рынок снова заработает, то тогда будет обратная картина, и доходы будут отставать от роста зарплат. Ну, а экономисты Goldman Sachs уделяют внимание тоже росту реальных доходов и объясняют преимущественно его остановкой инфляции. Игорь Николаев, директор департамента стратегического анализа ФБК, говорит, что плюс к этому еще сыграли свою роль выросшие пенсии и пособия. Но его тревожит в это самое время показатели розницы, которая упала, вот оборот розничной торговли сокращается. Ну, кроме того, сокращается и объем платных услуг. Так что вот такая ситуация.
Спасибо. Самыми яркими публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Валерия Шабаева. Говорит Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня состоятся похороны священника Даниила Сысоева, убитого 19 ноября. Сегодня исполняется 3 года со дня гибели в Великобритании бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. До 104 возросло число погибших в результате взрыва в шахте в китайском городе Хэган. Сегодня должны быть объявлены итоги президентских выборов в Румынии. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх прибыл в воскресенье в США с 4-дневным официальным визитом. В США 150 рабочих атомной электростанции Three Mile Island в Пенсильвании отправлены по домам после утечки радиации. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 28 рублей 85 копеек, евро 43 рубля 4 копейки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Общий объем мировой экономики в 2010 году увеличится на 3,4% после сокращения в нынешнем году на 1,7%. Такие прогнозы представлены в очередном полугодовом обзоре Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 30 наиболее индустриально развитых стран мира. Для России эксперты организации прогнозируют на нынешний год сокращение объема ВВП на 8,7%, а на 2010 год, наоборот, рост на 4,9%. Объем промышленного производства в России в октябре сократился на 11,2% к уровню октября прошлого года. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в сентябре этот спад составил 9,5%. К уровню сентября промышленное производство в октябре, наоборот, увеличилось на 0,8%. Однако в целом за 10 месяцев года объем промышленного производства в России сократился снизился к уровню января-октября прошлого года на 13,3%. Государственная Дума России приняла в заключительном чтении проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на период до 2012 года. В следующем году, в частности, доходы бюджета составят около 16%, а расходы почти 23% ВВП, общий объем которого, по прогнозам, превысит 43 триллиона рублей, по текущему курсу около 1,5 триллиона долларов. Дефицит бюджета, как ожидается, составит 6,8% ВВП. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику России за три первых квартала года сократился на 48% к уровню того же периода прошлого года и составил около 10 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Общий объем иностранных инвестиций в Россию в январе-сентябре составил примерно 55 миллиардов долларов. Это на 28% меньше, чем годом ранее. Комиссия правительства России одобрила предложение Федерального агентства по контролю алкогольного рынка о введении минимально допустимых розничных цен на алкогольную продукцию, как производимую в стране, так и импортную. Предполагается, в частности, что с 1 января 2010 года минимальная цена на легально производимую водку составит 89 рублей за пол-литра. Пропорционально ей будут рассчитываться цены и на другие упаковки водки.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» сюжетом о международной новости. В Израиле продолжаются дебаты по поводу возможного объявления палестинцев о создании независимого государства в одностороннем порядке. Израильское руководство намекает на ответные односторонние шаги, но призывает палестинцев вернуться за стол переговоров, говоря при этом, что строительство еврейских кварталов Восточного Иерусалима прекращено не будет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Вот уже в течение двух недель в Израиле не перестают обсуждать возможность одностороннего объявления палестинцами о создании независимого государства. В последние дни к этой теме добавился еще вопрос о том, согласится ли нынешнее израильское правительство на приостановку строительства в населенных пунктах, находящихся за пределами так называемой «зеленой черты». Этот вопрос сам по себе не нов, но в последние дни премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в очередной раз не двузначно дал понять, что строительство в еврейских кварталах восточной части Иерусалима будет продолжено, чем вызвал критику со стороны таких видных игроков международной арены, как США, Россия и Китай. Вот как сам премьер-министр Нетаньяху пояснил свою позицию, выступая в среду на пленарном заседании израильского парламента. Мы видим мирное соглашение на постоянной основе, в рамках которого будет создано милитаризованное палестинское государство, которое признает еврейское государство Израиль. Считаю, что продвигать эту идею можно только путем переговоров. Председатель парламентской оппозиции Ципи Ливни, возглавляющая крупнейшую израильскую партию, правоцентристскую Кадиму, в своем выступлении на пленуме Кнессета отметила следующие моменты. Государство Израиль находится сегодня в тяжелом состоянии. Государство Израиль, государство, которым нужно гордиться, единственное в мире еврейское государство, единственная демократия на Ближнем Востоке, оказалось сегодня в изоляции и непонимании, отметила Ципи Ливни. Любопытно, что представители левых либеральных кругов израильской политики считают иерусалимский демарш Нетаньяху подготовкой к скорому объявлению им о временном замораживании строительства в поселениях, не включая Восточный Иерусалим. Именно такую идею высказал доктор Йоси Бейлин, бывший лидер израильской партии Мерец, находящийся ныне на левом фланге оппозиции. Выступая в среду в резиденции французского посла в Израиле на церемонии вручения ему ордена почетного легиона Франции, Бейлин отметил, что по имеющейся у него информации глава правительства Нетаньяху уже в ближайшие дни объявит о приостановке сроком на 10 месяцев строительства в еврейских поселениях Иудеи и Самарии. По словам Бейлина, палестинцы такую постановку не примут и ответят отказом на призыв Нетаньяху возобновить переговоры, что, в свою очередь, способно привести к полному расколу палестинской автономии. Из канцелярии главы правительства не поступило официальной реакции на это заявление доктора Йоси Бейлина. Окончательного решения нет, рассматриваются различные сценарии, отметили источники в окружении Нетаньяху. Бейлин считает также, что США, хоть и не будут удовлетворены подобной постановкой вопроса со стороны Израиля, все же назовут это большим продвижением и призовут стороны вернуться за стол переговоров. По мнению экс-главы партии Мерец, подобная декларация со стороны Израиля повлечет распад палестинской автономии в ее нынешнем виде, но вряд ли приведет к одностороннему объявлению палестинцев о создании государства. На эту же тему ранее высказывался и сам глава правительства Беньямин Нетаньяху. В своем выступлении на форуме Сабана в Иерусалиме Нетаньяху отметил, что никакой альтернативы переговорам с палестинцами он не видит. Нет никакой альтернативы переговорам между Израилем и палестинской автономией. Любые односторонние шаги лишь повредят тем соглашениям, которые были подписаны ранее, и могут привести к односторонним шагам со стороны Израиля. Путь к миру – это разрешение проблем за столом переговоров, заявил Беньямин Нетаньяху. Израильские обозреватели считают, что на данном этапе подобный ход со стороны палестинского руководства маловероятен, по крайней мере до тех пор, пока лидеры в Рамалле и в Газе не достигнут внутрипалестинского консенсуса по этому и другим насущным для региона вопросам. Наталья Каневская для Радио Свобода, Тель-Авив, Израиль.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока. В течение двух недель в рамках этой рубрики мы представляем цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему 20-летия падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. Переломный момент в истории Европы и мира был прямо связан с именем первого и последнего президента Советского Союза. Сегодня последняя история про осень 89-го. О событиях тех лет Михаил Горбачев рассказывает в беседе с главным редактором интернет-сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень.
Михаил Сергеевич, как вы считаете, вот 89-й год, в этом году мы празднуем годовщину, круглую дату?
89-й год – это точка особая в развитии процессов после окончания Холодной войны. По сути дела, процессов, которые привели к окончанию Холодной войны и как бы открыли, возможно, в будущее.
Есть ощущение, что что-то вы сделали не так тогда, вот спустя 20 лет? Или нет? Или если бы пришлось...
Причем тут я? Весь мир менялся. Если вы мне все приписываете, тогда давайте...
Ну что-то он при Леониде Ильиче Брежневе не очень менялся, этот мир.
Нет, я не отказываюсь, что я руку приложил ко всему. Но в одном запоздали, в другом забежали, в третьем просто, выражаясь терминами сегодняшних политиков, по морде не дали.
А надо было?
Надо было.
Вы часто упрекают, что вы в 89-м году предъявили не слишком жесткие требования, скажем, к тем же Соединенным Штатам или к Западной Европе относительно своих обязательств перед распадающимся Советом.
А почему ты не разобралась? Вот задаешь мне этот вопрос. Вот почему ты не разобралась, что это глупость?
Я разобралась. Мне интересна ваша точка зрения.
Я ее высказал, она известна. Все, что надо было записать... При объединении Германии все было записано. Германия, кстати, пунктуально все выполнила. Ни ядерного оружия, ни химического оружия, ни войск Бундесвера и натовских на территории ГДР не было. Раз. Все проблемы границ и так далее, то, что было в рамках Хельсинского процесса сделано, все соблюдено. Два. Три. Мы с Колем подписали этот потрясающий большой договор, так и называли его. И до сих пор мы на нем живем даже. Это то, что открывало нам огромные возможности сотрудничества. Я ведь не хочу все вот сказать, потому что есть планы, которые не стоит оглашать. Начнут сейчас. А делалось так, чтобы Германия, которая вместе с нами оказалась жертвой войны, которую развязал германский фашизм, чтобы... Германия, которую мы знали давно, веками, и даже много сотрудничали, хотя и много выясняли отношений в истории, все-таки прислушалась к своим выдающимся деятелям, которые говорили, что всегда надо быть с русскими. А вот Киссинджер говорит своим президентам, все надо сделать, не допустить, это сейчас уже, не допустить сближения Германии и России. Вот подумай над этой фразой, почему? Поэтому демократически обновленная, пережившая такую драму Германия, демократически пережившая такую трагедию, а не драму, Советский Союз, если они сотрудничают, то в Европе очень многое может развиваться именно тогда, так и под влиянием. Нет, это не он. Первый генсек НАТО, лорд Исмейл, произнес очень убедительную речь, она у меня в памяти теперь всегда. Мы должны через НАТО решать задачу, чтобы обеспечить присутствие Америки в Европе, держать немцев на коротком поводке и не пустить Россию в Европу. И старались до сих пор все, что было, старались, чтобы это так было. Вот сейчас поломано уже. Или как минимум надломлено. Мы начинаем сотрудничать, мы начинаем.
Надломлено-то еще при вас, Михаил Сергеевич.
Я говорю.
Надломлено при вас, конечно.
Да, да, да. А вот что касается дальше. Говорят, ну что эти заявления не записали? А что зачем их записывать, скажи мне? Надо просто показать, что вот эти люди, которые делали эти заявления, а другого они не могли. Тогда строилась архитектура всей безопасности, она выстраивалась и всей Европы. И вопрос, исходя из того, что мы тут договариваемся, оказывается, строить свободную Европу, единую безопасность, и тут же подозреваем, что телень будет в наш огород за помидорами, значит, ходить. Нет, это же глупость. Когда существует еще и Варшавский договор и так далее, что же записывать? Странно. Если они идут на Варшавский договор, то это Третья мировая война. А вот то, что они заявляли, никто их за язык не тянул. Они это сделали. И Бейкер, и Коли, и многие другие. Вот сказать, вот с какими мы имеем дело политиками. Это очень важно. Чтобы в истории так и осталось. Так не же давайте на Горбачева свалим. Он разъява. Что касается Германии, советское руководство, и я сделали все как надо. И в интересах немцев, и в интересах России в первую очередь. И в интересах Европы, и в интересах всего мира.
Интервью с Михаилом Горбачевым завершило цикл репортажей «Радио Свобода» о 20-й годовщине демократических революций в странах Восточной Европы. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Молчанова. Через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Свободы» «Время джаза» с Дмитрием Савицким.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начавшееся расследование установило личность человека, который открыл стрельбу в
Корпусе. Я, честно говоря, не знаю, к какому периоду жизни относится эта награда, возможно, и к нынешнему.
Наши отношения Беларуси и Украины в последнее время напрягают некоторых руководителей.
ООН безотлагательно вводит дополнительные меры безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.